да? Мы идем дальше. Мы за Паршат Ваишлах, за следующую татуировку. Там мы где-то остановились, что мы там объясняли? Объясняли идею молитвы, да? Идею молитвы. В принципе, мы сказали так, что это вот как пытались нам объяснить, как еврейский народ должен вести себя с Исавом, то есть с окружающими народами. И сказали там, в принципе, три пути. Три пути — это не просто так, да? Три пути — это значит один мицада дин, другой мицада хесед, а другой мицада эмет, мицада рахамим. Так мы это сказали, да? Цада дин, цада хесед, цада дин — это все вот эти вот подарки, которые он делает. Это двойной язык, которым Яаков разговаривает с Исавом. То он ему дает подарки, то он ему угрожает, то он говорит: я ничего не получил, и ты это тот, который на самом деле все благословения я не получил, а с другой стороны он ему угрожает, что вот я все мицвот выполнял и так далее, да? И все это мы говорили. Это идея иштадлус. Иштадлус, то есть то, что человек должен приложить старания, когда он это общается. Да, когда он ведет себя с народом мира, должен вести себя в рамках порядка мира, да, значит, где-то там схитрить, где-то еще что-то, где-то к хеседу, где-то к дину обратиться. Но настоящая мера – это милосердие, так мы там сказали в прошлый раз, потому что милосердие – это связано с понятием эмет. Это, в принципе, три силы управления, которыми Творец управляет этим миром: хесед, дин, рахамин, как на русском это милость, да, милость, суд, силе справедливость и милосердие. Так вот это вот милосердие, рахамин, со стороны человека, что человек тоже должен с этих трех сил идти, с позиции этих трех сил, тоже хесед дин рахамин, что это мы тоже называли хесед — это милосердие, это хесед — делать добро, дин — это ират шамаим, страх перед небесами со стороны человека, это дин по отношению к самому себе, и вот рахамим — это эмес, это стремление к истине. Это основное действие, настоящее действие, которое он идет, да, это, в принципе, так и называется, ну, не будем там ходить в разные названия. Во всяком случае, это та самая эмес, почему называется эмет, истина, это, в принципе, относится также к дерех, как это, да, эцахаим, это, в принципе, вот это эцахаим, древо жизни, которое, да, что древо жизни, оно находится посередине, в середине сада, правильно, так мы сказали. Древо жизни, оно показывает, в принципе, вот эту центральную вещь, которая, в принципе, есть истина, и это, теперь вот кто хочет, да, знать, и это, в принципе, идея, да, это идея стремления к истине, да, стремление к истине, это то, что, в принципе, я говорю, это основное действие, которое должен еврей вести себя, то есть, кроме всех своих стараний, как найти общий язык там или как либо задобрить, либо запугать своего этого, да, окружающего, ну, кто-то к нему приходит, он это все второстепенно, а основное — это, в принципе, вот это вот правильный путь, какой он должен быть, истина, путь по истине. И путь по истине — это прежде всего, как мы сказали, учение Торы и молитва. И вот эта вот идея Авраама, Иакова здесь основная, тогда это молитва, в принципе, она та, которая делает действие, больше ничего, в конце концов, настоящая, в духовных мирах, оно то, и которое производит действие, и поэтому Яков здесь идет вот этими вот тремя путями, и вот третье мы это в прошлый раз разобрали, но мы разобрали просто так, это идея молитвы, со стороны истины это идея молитвы, идея молитвы, она та, которая, в принципе, решает здесь все. И это немножко интересно, я просто хотел рассмотреть чуть глубже это понятие молитвы. И мы уже несколько раз рассматривали, но в данном случае тоже немножко, что он именно здесь говорит и так далее, да? Вопрос молитвы сам по себе. И там мы как раз таки остановились, мы что-то уже начали разбирать, как бы эту молитву, более-менее разобрали, да, но потом вошли в другую тему. Йомар Яаков, и значит так, Йомар Яаков, Элокей Ави Авраам, Элокей Ави Ицхак, Ашем, Аумер Илай. Значит, говорит, помолился, молится, как он, Вьомар Яаков, как-то Вьомар Яаков, и сказал Яаков так, Элоке Ави Авраам, Элоке Ави Ицхак. Значит, Элоке Ави Авраам — это хесед, Элоке Ави Ицхак — это дин, да, значит, он обращается к Творцу, Ашем, Аумер Илай, Творец, Ашем, Юдка Элоке, Авая, который говорит мне, Шувли Арцхавли Малхава Итива Имха, вернись к свою землю и в свою родину, и я тебе сделаю добро. Это первое предложение в молитве. Само по себе здесь разбирается сразу, кому он молится, что он молится. Мы здесь не будем в это входить в тонкости, по всей видимости, но если на это Невшахайм. И Невшахайм разбирает там подробно, в общем-то, и мы когда-то где-то у нас есть уроки по молитве, да? По Невшахайм там с вопросами молитвы. И там это мы эту идею разбирали, что, что значит, а кому в конце концов, как молится это? То есть как должен молиться человек, еврей? Кому он обращается, прежде всего, молитва? Это первое дело, которое должно было быть. Здесь он приходит, Элоке Авраам, Элоке Ицхак, то есть Бог Авраама, Бог Ицхака. Кто это? Кто это? Мы сразу приходим и говорим, Бог Ицхака, Бог Авраама это Хесед, Бог Ицхака это Дин. Ашем, который говорит, Ашем Алмейрла, Ашем, который мне сказал возвратись и так далее, это третье, это в принципе Рахамим. Обращается, значит, это к трем, и к трем силам так и обращается, так мы это видим. Вопрос, можно обращаться к силам, к каким-то силам или так далее, что значит Бог этого, что такое Бог вообще, и что такое Юткей, Вапкей, чем отличается один от другого и так далее. Мы не будем ходить в тонкости, мы там подробно разбираем эту вещь. Но, в принципе, основная идея в молитве, как мы должны понять, нам важно здесь тоже понять, что в молитве человек должен обращаться прежде всего к самой бесконечной, никакой силе. Никакой силе он не может обращаться ни к Дин, ни к Хесед, ни к чему самому по себе. Несмотря на то, что мы здесь это упоминаем, но, тем не менее, он не может обращаться. А обращение, в принципе, в молитве – это самой бесконечности, которая создала этот мир. Само бесконечное находится вне миров. Не только вне мира нашего, но также вне мира духовности. Мир духовности, он, как мы говорили, там основные как бы силы, которые это Хесадин Варахамим. Во всяком случае, то, как мы сталкиваемся с этим. Там выше есть еще разные вещи. Все эти вещи, там кто-то различные стороны, силы и так далее, спирот и все, что угодно, то, что называют. Так говорит он, нельзя молиться ни к одной из этих сил, ни к одной из спирот, ни к силам, нельзя обращаться к ним, потому что это водозора. Поэтому человек должен быть очень осторожен в этих вещах. А как же мы все-таки молимся, обращаемся и говорим здесь это? Но на самом деле, когда мы, более того, мы когда говорим, что кому мы должны, Элоким, что такое Элоким? Элоким это в принципе эти силы, ну, система управления. А то, что Бог называется, ну, может быть, Юткей Вапкей. А что такое Юткей Вапкей? Имя Творца? Это на самом деле тоже не сама бесконечность. Потому что саму бесконечность мы не можем дать имя. Нет у нее имен. Юткей Вапкей тоже не показывает на имя. А да, это как бы корень всех миров, Юткей Вапкей. Это как бы корень всего, что это, да, всего творения. Но на самом деле он тоже не является самим Творцом бесконечности, потому что к нему мы не можем обращаться, к ему мы не можем дать имя. Нет у него имени. И поскольку нет у него имени, то мы, когда обращаемся к нему, не можем прямо к нему обратиться, называем имена, его качеств, его проявления, вот этой его системы управления, но обращаемся к самой бесконечности. Называем имена, то есть когда называем Алоким, когда называем Ашем, имеем в виду не какое-то или другое качество, которое обозначается этим словом, этим именем, а имеем в виду саму бесконечность, что это для этого, да? В самой бесконечности сразу возникает вопрос. Так Навшихам объясняет, я просто вкратце хочу это сказать, да? К самой бесконечности вопрос тоже вообще, как я могу обращаться к ней. И как я могу говорить о своих заслугах, незаслугах. Все мицвот к ней не имеют никакого отношения. Как сказано, какая разница ему, что человек делает, разве это, да? Вся идея заповеди человека направлены к человеку, они не нужны Творцу самому. А мы говорим, нужны, а Бог это приказал и так далее. Бог, то есть Элоким и Юткей Вапкей, это в принципе тоже в каком-то смысле система управления. Поэтому к ним явно это относится, к этим именам, потому что имена, они как бы за это ответственны. Но к самому Творцу это не это, так как можно обращаться. И тоже он объясняет, я не буду ходить там в детали, но идея, мы обращаемся к нему только с той точки зрения, с той точки зрения, что создал этот мир. То есть со стороны его присоединения к этому миру. Мицад эт хабруто, так это написано. Мицад эт хабруто, как он присоединяет это? Потому что сама бесконечность не связана с этим миром никак. Но в той стороне, в том смысле, мы о ней вообще, в принципе, говорить не имеем права, да? Не только о себе по отношению к этому. И в том смысле, что она по своему замыслу, какому-то решению, что тоже мы не можем о нем говорить никак, не можем говорить, что у него есть решение и так далее. Но в том смысле, что она как бы создала этот мир, имеется в виду, создала не только наш мир мы не говорим, то, а всю духовную действительность, это называется, он как бы присоединился к этому миру. Вот в этом смысле к этому мы можем как бы обращаться. Да? Как он создал мир, так мы к нему и обращаемся, что это, да? Зачем мы это все объясняем? Чтобы понять вот идею молитвы и также понять молитву Иакова здесь, в данном случае. Что он хотел сказать? Это как бы важная вещь. Так-то и поэтому, если это так, то тогда непонятно еще целый ряд вопросов. Когда мы говорим «Баруха та Ашем, благословен ты Творец», что мы имеем в виду? На первый взгляд не понятно. «Баруха», что значит «благословен ты»? Что такое «Барух»? Благословен, что такое «Барух»? Благословение. Барух – это увеличение. Когда я благословляю там своего человека, говорю, чтобы тебе было хорошо, чтобы у тебя был успех, чтобы у тебя было много детей, чтобы было много это браха. То есть я его увеличиваю, как бы желая ему увеличения различных этих, да, вещей. Тем более, без того, кроме того, что браха, когда мы говорим, имеется в виду как это материальные вещи. Ну, в нашем, в таком случае, понимании, увеличение чего-либо, что я говорю, да, без этого. Так получается, что если так смотреть на эту вещь, то непонятно, Баруха Ташем, что такое Баруха Ташем, благословен ты Творец, то есть я благословлю Творца, чтобы у Творца было больше. Да? Здесь это, и здесь мы, значит, здесь он объясняет именно эту вещь, что на самом деле, когда мы говорим Баруха Ташем, имеется в виду, что было больше у того понятия, что называется Ашем. То есть здесь как бы идея притянуть из жизни, из источника жизни, что это бесконечность, к духовной действительности, что называется Ашем, Элоким и так далее, что тогда это приходит к нам тоже. Это как бы идея. Это идея молитвы по-настоящему. То есть по-настоящему идея молитвы – это присоединить всю духовную действительность к источнику жизни, к источнику энергии, к источнику, что источник – это та самая бесконечность, о которой мы не можем говорить. Это идея молитвы, Баруха та Ашем, да, и все, что связано с этим, это при, как бы вести, из-за этого вводится, да, духовное действительно заполняется светом. И это наша задача в этом мире. Да? А кто-то скажет, а зачем это нужно потом, что потом, когда это приходит, эта сила, эта жизнь приходит в духовный мир, она приходит к нам тоже. Так мы, в принципе, просим для себя, просим, чтобы нам получили, да, чтобы мы получили вот таким вот определенным способом. На самом деле это тоже не просто так, что то, что мы получаем в результате, это всего лишь тоже средство для того, да, это как бы не сама цель, а только орудие. А цель по-настоящему – это привести вот эту вот жизнь в духовную действительность. Да, это основная цель, для этого мы здесь, в принципе, родились, это основная идея. Получается так, что по-настоящему молитва, как он объясняет, мы вообще хаем, по-настоящему молитва должна быть во имя Творца. Не может быть личных интересов. В молитве по-настоящему не может быть личных интересов. Для меня, для себя и так далее. Совсем не для себя. Поэтому молитва – это митцва, это обязанность. То есть идея молитвы – это присоединить, это как бы, да, принести жизнь в духовную действительность, принести жизнь в мир, так назовем. Да, по-простому. Это, да, это в принципе работа еврея в этом мире. Поэтому это идея истины, как мы сказали с самого начала. Создать мироздание, дать ей жизнь, дать действительность. Это мицва, это человек обязан сделать. Для этого он пришел в этот мир, чтобы что-то сделать в этом мире, чтобы сделать что-то. Вот это вот само действие. Сделать это, да? Да, почему, зачем, не будем сейчас в это входить. В любом случае, получается, что человек приходит, да, в любом случае, сразу возникает вопрос, если так, ну, молитва-то у нас вся молитва построена на личных интересах. Мы так, если прочитаем молитву, там все что, там у нас просьба, это просьба того, я хочу это, я прошу это, я мне нужно это и так далее, и так далее. Разные интересы, как? Вся шмонайца, всякие интересы, можно добавить различные интересы и так далее. И здесь обратно эта идея того, как человек должен молиться по-настоящему, что когда человек молится ради личных интересов, это он имеет в виду, это обычно то, что люди молятся, ну вот простые люди, как мы, да, спрашиваем свои интересы у Творца, это в принципе молитва называется Шилолишма. Не во имя Творца. В ней тоже есть смысл, как говорят в книгах, что «Миток Шилолишма Балишма». Да, но «Миток Шилолишма Балишма» из того, что не во имя Творца, приходит во имя Творца, и тогда есть какая-то идея в этом тоже. Но по-настоящему молитва должна была быть не из-за личных интересов. А спросят, а зачем что-то она поставлена, построена как личные интересы? И это мы тоже там вкратце объяснили, что на самом деле личные интересы человека направлены, личные интересы человека в этом мире, что это такое? Интересы человека в этом мире, что это такое? Чтобы у меня было имущество, чтобы у меня было спокойствие, чтобы у меня было, да, чтобы дети рождались, чтобы все было хорошо, успешно и так далее. Это, в принципе, необходимо еврею, так еврей просит, чтобы у меня было то-то и то-то. Какой смысл в этом? Зачем он это просит? А идея просьбы это в том, чтобы я служил Творцу. По-простому, чтобы у меня было возможность, это значит во имя Творца. То есть я, по идее, как должна быть это, я действительно прошу личный интерес, но только чтобы служить Творцу, для Него. Более того, скажем, глубже здесь идея, что сама идея просьбы личных интересов, это значит, в принципе, желание Творца. Что Творец хотел от меня? Дать мне добро, да, для этого меня построил, создал, то есть дать мне возможность сделать мицвот, дать мне, это то, что он хотел. А, ты, это то, что ты хочешь? Тогда и мне. Почему? Не потому, что я этого тоже хочу, потому что мне это, да, а потому, что ты этого хочешь. Да, это должна была быть молитва во имя Творца. Так должна была. У людей обычно это не так, но мы сказали, что «Миток Шилолишма Балишма» из «Не во имя Творца» приходит во имя Творца. Как из «Не во имя» приходит во имя? Что такое из «Не во имя» приходит во имя? Как это работает? И это Нефеш Хаим здесь тоже объясняет немножко по-другому, чем обычно это объясняется. Обычно как оно объясняется? Что из того, что человек делает не во имя Творца, в любой действии не во имя Творца есть частичка во имя Творца. И каждый раз, когда он что-то делает, так он это выполняет, эту миссию, то со временем эта часть во имя Творца увеличивается, а часть, которая это, она уменьшается. А он объясняет чуть-чуть по-другому. Он говорит так, что на самом деле, когда человек молится для личных интересов, но он же молится Творцу, правильно, он стоит в молитве сейчас и просит у Творца от чистого сердца, нет? Во-первых, он ему верит. Он верит, что есть Творец, который создал этот мир и что-то может дать. Это само по себе уже принятие Творца. Это уже само по себе идея во имя Творца. В каком-то смысле, да? Более того, в середине молитвы, особенно когда она эмоциональна, у него действительно от сердца приходит и по-настоящему, получается, что он в конце концов какие-то мгновения внутри молитвы забывает про себя лично. И помни только о Творце. Вот эти вот мгновения, они есть во имя Творца. Так сказано, из «не во имя» приходит во имя, имеется в виду внутри этой молитвы, вот во всей, что она не во имя Творца, есть искры во имя Творца. Вот и они по-настоящему молитвы. Вот из-за этих искр, из-за этих мгновений стоило молиться всю молитву. Это значит, что из «не во имя» приходит во имя. То есть внутри не во имя, есть во имя, есть искры, есть капли, есть мгновение во имя. И это вся молитва, это основная цель молитвы, чтобы вот эти искры появились. Когда человек молится от души, от сердца, у него действительно получается какой-то момент, он не совсем говорит о своих личных целях, потому что он обращается к Творцу, говорит, он забывает, где-то он забывает про себя. Да, это обязательно. Но по-настоящему молитва должно было быть, все должно быть так. То есть не должно было быть личных интересов в принципе. Да? И тогда совсем другая вещь. Тогда у нас совсем другая вещь. Тогда молитва это совсем другое, это служение Творцу. Это я делаю как мы сказали, да, вся это мое действие, оно приводит свет в духовную действительность. А кто-то придет, спросит, как это работает. Мы тоже не будем входить в детали, как это работает, но обратно Нефеш Хаим дает на это машаль. Машаль на что это похоже? И мы тоже это приводили когда-то, не один раз, этот идею этого Машаля, что, в общем-то, на все мироздание можно смотреть как на человека. Да, все мироздание, как мы говорили, человек и духовная деятельность тоже похожи на человека. Не в прямом смысле, не фактически, а в логическом смысле, да, есть это. Руки, ноги и так далее, со всеми делами. Вся духовная деятельность, человек похож по подобию этому. И как у человека есть две стороны, есть душа и тело. Да, душа и тело. Точно так же вся духовная действительность, можно на нее смотреть как на тело, а на ту бесконечность, которая дает ей эту жизнь, можно смотреть как на нешама. Да? Не, это, надо понимать, что только машаль, потому, только пример, только аллегория, потому что самой бесконечности ее нельзя сравнить с нешамой тоже. Мы не можем сказать, что она тоже нешама, тоже, что она душа. Кто-то скажет, что, потому что душа для нас понятие духовное, но с точки зрения бесконечности это материализация. Да? Поэтому тоже не имеем права. Только можем в аллегории говорить об этом. Да? И вот как бы, только вот в этом плане. И получается, что как бы Творец, он как, да, как бы сам, сама бесконечность, сам Творец, это как бы душа всего этого. Да? И как душа дает жизнь телу человека, точно так же бесконечность, та сама, она как бы пронизывает всю духовную действительность, дает ей жизнь. Как душа человека, она находится в каждой точке его тела, в каждой клетке, дает ей жизнь. Точно так же та самая бесконечность дает жизнь каждой детали во всем этом мироздании, во всем мироздании духовного действительности. И этот пример идет дальше, что человек для того, чтобы он мог жить, ему нужна еда. Правильно, он кушает и пьет для того, чтобы он мог жить. В некотором смысле этот машаль может перевести вот эту аллегорию также на духовную действительность. Что это значит, что человек может жить? Что это значит? Это значит, что душа соединяется с телом. Правильно? Человек кушает. Еда дает жизнь человеку, как что соединяется тело и душа. И душа тогда дает жизнь телу. Как? Если человек кушает, она присоединяется. Какая связь между едой и этим? Мы разбирали когда-то, не будем сейчас сходить. Но во всяком случае, в аллегории мы это видим. На самом деле, на материальном уровне это всего лишь обман глаз. На самом деле, это не так. Но нам это сделано воображение, сама действительно природная действительность, она не есть действительность. Поэтому это все только как рисунок, не более того, и она действительно не зависит. Но она, там нет этой зависимости. Но так видимость, как будто бы такая зависимость есть. И потому что нас обучают на этом, то есть Творец нас на этом примере, на нашем теле самом обучает, пример духовной действительности, и поэтому он так это работает. Поэтому здесь мы тоже можем как пример сказать, получая, да, что вот как бы еда, она дает человеку, она присоединяет душу к человеку, притягивает душу к телу, дает ему, дает жизнь телесности. Правильно, соединяет душу и тело, дает жизнь. То в некотором смысле есть также понятие еды, скажем так, назовем это, вы... духовного, всей духовной действительности, что это как бы еда, она присоединяет душу и тело там, то есть как тело, это как вся духовная действительность, как телесность, и та самая бесконечность, она как душа, то есть она присоединяется к самой бесконечности, к самой духовной действительности и дает ей жизнь. Что это за еда? Что это за еда? Поступки еврейского народа, мицвот и молитвы. Понятная идея, да? То, что мы здесь выполняем, мицвот и молитвы, оно, в принципе, то, что дает жизнь, как мы сказали. Да? То, что она дает, это жизнь, дает жизнь всей духовной действительности, дает ей возможность. Да? Душа это. Точно так же наши поступки, они играют роль еды для духовной действительности вот в этой аллегории. И мы это приводили к жертвоприношениями, что в храме, что храм он тоже построен по подобию человека, и что там есть жертвоприношения, и жертвоприношения сжигаются на жертвеннике. И то, что сжигается на жертвеннике, мы там эти все виды жертвоприношения, это та самая кошерная еда, которую человек кушает, мясо, хлеб, и вино, и вода, да, все это приносится на жертвеннике. И сжигание, если бы это аллегория идти, горение, оно в принципе это процесс окисления, что это похоже на то, как желудок, и тогда в желудке происходит пищеварение, и так далее, и так далее. Мы тоже это приводили, эту связь во всех этих понятиях. Поэтому получается, что это идея молитвы. На самом деле идея молитвы – это дать жизнь духовности. Это суть молитвы – дать жизнь духовности. То есть все поступки, все действия человека, все это, да, это притянуть духовность. То есть ту самую бесконечность из бесконечности к духовной действительности. Потому что духовная действительность, как мы учили в разных лекциях, это и есть настоящая реальность. А мир природы – это всего лишь видимость реальности, которой на самом деле нет. А дается как пример, как машаль, как аллегория, как рисунок в нашем воображении, чтобы на нем мы могли делать что-то, действовать, как делать какие-то действия и так далее. И получается, эти мицвот здесь, в этом мире, они приводят такое действие. Поэтому молитва, когда она ради интересов мира природы, она как бы отключается от этого смысла. Это не молитва. Да? Когда там играют роль личные интересы. Только тогда, когда цель ее для того, чтобы присоединить, дать жизнь духовности, то тогда она, это молитва во имя Творца, и это то, что имеет в виду, да, что это, да, это молитва во имя Творца, и она та самая, которая притягивает, то все притягивает. Понятно, да? Получается, всегда молитва должна быть вот это во имя Творца. Мы молимся, у нас хотя бы искры во имя Творца должно было быть. Это уже, да, это само по себе уже что-то хорошо, да, хотя бы немножко. Знаете, да, это идея молитвы. Получается, что тогда это по-другому. Тогда, когда мы приходим здесь и к Яакову, Яаков сказали, что он в своем противостоянии с Исавом действует в трех направлениях, правильно? Хесед, дин, рахамим. Рахамим – это молитва, как мы сказали, со стороны человека. Эмес. Это молитва, потому что это настоящее. Зачем? Что это такое? Что когда он делает эту молитву, он дает тот самый свет, ту самую жизнь, духовную действительность. Почему это противостояние с Исавом? Как это помогает войне с Исавом? Потому что Исав в корне своем исходит из темноты в духовности, там, где нет света. Понятно, где? Он приходит оттуда, там, где противоположное свету, в смысле это, да, противоположной жизни. Там, где отсутствие жизни. Почему отсутствие жизни? Потому что Исав показывает на Ецерара. Ангел Исава – это Ецерара. Это различные телесные желания. Телесные желания называются отсутствием жизни, а духовные желания называются присутствием жизни. Почему телесные желания называются отсутствием жизни, как мы сказали? Потому что природная действительность всего лишь это не реальность, как мы сказали. Это только видимость. Поэтому, когда человек видит перед собой видимую действительность и пытается ее использовать для духовности, тогда это правильно и хорошо. Но когда он как бы сосредотачивается на этой видимой действительности иллюзорной и считает ее как реальность, это в принципе смерть, потому что он как бы отходит от реальности и присоединяется к выдуманному миру. Это как наркотики, человек придумался и говорит, что-то видите, какую-то иллюзию, и он живет, не думает, что это жизнь и так далее. Он в принципе называется мертвый, потому что он отсоединен от источника жизни. Ецерана, что вся и весь его смысл, вся его идея – это наслаждение этим миром, материальным миром, то есть присоединение к этому выдуманному миру, жить в этом выдуманном мире, он в принципе мертвый. Это имеется в виду, да, это имеется в виду темнота там, где нет жизни. То есть мы жизнь называем светом, отсутствие жизни, смертью. Получается, что когда Яаков молится и притягивает духовность, источник жизни, и свет из бесконечности к духовным мирам, он, в принципе, освещает эту духовную действительность и аннулирует корень Исава. Понятно ведь, да? Это основное, да, это, в общем-то, это. Там можно смотреть, если мы смотрим с этой стороны. Мы посмотрим сейчас еще с другой стороны. Но, в принципе, это идея, да? Он как бы эту вещь аннулирует. Или другими словами, когда мы говорим, что весь мир этот природы был создан для того, чтобы еврей сделал свою роль, выполнил свою роль, а это его роль. И если он ее выполняет, то есть молитва сама по себе – это его роль, для чего он пришел в этот мир. Так когда он ее выполняет, не нужен и сам. это противостояние. Тот самый Исав пришел для того, чтобы быть ему испытанием, чтобы дать ему возможность выполнить эту мицву. То есть получается, как сказано, что Кадош Барух Ху митавели шфилатан шель цадиким, так это сказано, что Кадош Барух Ху любит молитвы или хочет молитвы праведников. Почему? И тогда посылает им разные страдания, проблемы, беды, дела и так далее. Зачем все эти страдания, испытания, беды? Зачем? Для того, чтобы он помолился. Зачем нужна эта молитва? Для того, чтобы он выполнил свою роль. То есть то самое, то, что мы сказали. Получается, что весь смысл всех этих испытаний и так далее, и тяжести жизни, и трудности, которые приходят, и яцер ара, которые приходят, разные испытания, только для того, чтобы он помолился, чтобы в этом весь смысл. И когда он помолился и выполнил эту роль, то есть сделал истину, ту, которую он должен был, это, нет смысла в этих испытаниях, трудностях, яцер ара и так далее, они аннулируются, потому что уже они, как это, он выбил из них искру святости. Это идея. Это, в принципе, идея молитвы. Мы посмотрим, как, если так, то надо понять молитву Якова. Почему я с этого начал? Потому что хотел понять молитву Якова. Потому что молитва Якова, на первый взгляд, кажется, это такая просьба человека, попавшего в беду, и который просит, чтобы его спасли от этой беды. То есть, в принципе, чисто личный интерес. Хотим посмотреть, что это не совсем так. То есть, не то, что совсем так, а прямо противоположно. Потому что Яков, по сути, его молитва не как наша молитва. Что у нас, может быть, есть искры какие-то во имя Творца, а вся его молитва, она только такая. Да, это понятно. И это то, что он говорит, обращается, это значит, да, в Йомре Яков, Луке Авраам, Луке Ицхак, Луке Авраам, Луке Ицхак, Ашем. Да, значит, три, то, что мы сказали. А Омер Илай говорил, который сказал мне, Шув ли арцеха не можха выйти в хаймха. Верни землю свою и родину свою, Вейтива и Мах. Я тебе сделаю добро. Сначала прочитаем, посмотрим в общем смысл, а потом пытаемся разобрать это. Значит, так он как бы обращается к Творцу. Ты же пришел, ты же меня послал. Вот я от Лавана иду, правильно? Как я иду от Лавана? Почему? Ты сам ко мне пришел во сне и сказал мне, знаешь что? Выходи, во сне, по-моему, насколько я помню, да? И сказал мне, значит, выходи теперь от Лавана, иди в свою родину, в свою землю. Правильно? Так я иду. Теперь приходит и сам хочет меня убить. Мне нужна защита, правильно? Катонти Миколя Хасоди, Миколя Эмис. Нет у меня заслуг. А ты скажешь, знаешь что, ты заслужил. А, то есть тебе приходит и сам. У тебя есть заслуги. За твои заслуги получит, Исав получит это, да, он тебе это, твои заслуги помогут тебе против Исава. Говорит он, катонти Миколя Хасоди, нет у меня никаких заслуг. Почему? У Миколя Эмет. Эмет это тоже, это хесед шель эмет, это значит, тоже хесед, ну, заслуги на, еще на одном уровне. Ашерасита им Абдыха нету. Почему нету? У меня же было много заслуг. Киба Маклеаварти это Эрдена Зева, а та и Телешной Маханова. Потому что я вышел с посохом, а возвращаюсь с двумя... Маханот это лагерями, то есть это жены эти и так далее. Много людей, много это. Так я все свои заслуги я, значит, уже получил. Заработок я получил, нет у меня заслуг. Есть, который говорит, Зор здесь объясняет, что он как бы говорит ему, что на самом деле он не хотел использовать свои заслуги здесь.
Яков.
Он, почему? Потому что он хотел оставить свои заслуги для будущих поколений. Они еще им понадобятся там в противостоянии с Исавом. Это уже мы знаем, то есть, да, в принципе, мы сказали, что когда-то говорили уже, что сегодня уже все эти заслуги тоже закончились. Но в принципе, он говорит, не, заслуги мои не заслуги. То есть, не делай, я Катонти Миколя Хасодин говорит, я не из заслуг, сделай мне без заслуг. Без заслуг. Хинам, как это хинам?
Бесплатно.
Бесплатно. Что это за идея сделать мне бесплатно? Сейчас еще раз вернемся, понять. Что это за идея такая бесплатная? Здесь тоже да, все это да, то объясняют. Беседа. И говорит, да, отцелени нам Ядахим и Ядесав. Спаси меня от брата моего, от Исава. Раша здесь объясняет. Брат, он вроде брата, ведет себя как Исав со мной и так далее. Здесь другие говорят, что здесь тоже есть да, намек на будущее поколение. Спаси меня из Ахи Исава. То есть сейчас он для меня ах. а это мой ах, спаси меня от моего брата. От Исава, то есть он помолился не только за себя, а за будущее поколение, поскольку мы сказали, что везде есть намек на будущее поколение, там он Исав, здесь он ах, для меня он ах, для них он Исав, да, значит, спаси меня от моего брата, а моих будущих этих спаси от Исава. Кире нохи пен яво ваикане мальбаним, что я боюсь, что он придет и ударит меня мать сыновьями, убьет мать сыновьями. То есть в чем заключается идея его просьбы? Должны понять, да? То есть спаси меня по-простому, что он меня, это, да, что он меня, значит, и все мое семейство он убьет. Я прошу тебя, чтобы ты меня спас от него. Да, мы сейчас не будем разбирать то, что мы уже разбирали в прошлый раз, что на самом деле он сам мог убить Исава, почему Исав убьет его, он был сильнее его, по сути, и мог это и так далее. Но он не полагался ни на чудо, ни на свои силы, ни на что, а только вышел, поэтому он обращается к молитве. То есть полагается на свои силы, совсем другой разговор, да? Это понятно. Вата марта этивативы, и ты мне сказал, этивативым хаймах, я сделаю тебе добро. Вы самти эдзарейха кихоля яма широй сапер миров, и поставлю твое потомство, как песок земли, что невозможно его посчитать. А, значит, претензия к Творцу сейчас, вот, ты же сам сказал, что так у меня будет. Сейчас он придет, убьет меня вместе с семьей, с детьми и так далее. А где же будет это, а где же? Есть противоречие, правильно? Есть противоречие. Так он сейчас делает, как это, куплю-продажу, да, с Творцом. Да, вылоится пермирова, я нашел. Итак, это молитва, значит, да? Подайте понять, в чем здесь все? На самом деле, то есть по-простому это выглядит как бы такая вот эта просьба. Здесь все сказано о своих личных интересах, правильно? Так мы это видим. Если так, где же та самая молитва, про которую мы сказали? Но на самом деле все это не так. Как говорят здесь это, что всякая молитва, ну, здесь сколько? Три предложения, да? Три предложения. На самом деле четыре, да? На самом деле молитва, как это должна быть построена молитва? Вначале есть, нужно сказать, прославление Творца. А потом просьба своих личных интересов, правильно? Да, а потом еще раз прославление в конце. Так по идее это, да, так построено, вспоминается, правильно? Здесь тоже, так первое предложение это в принципе прославление Творца, так все это объясняют, да? Элоке Авраам, Элоке Ицхак, да, Вашем, что ты властелин мироздания. Ты властелин мироздания, да? Шувляр, и ты мне сказал, Шувляр, Тханатхова, Итивимха, Имах, и ты мне сказал, вернись и так далее сделать. В принципе, в чем идея, зачем нужно в молитве вначале прославлять Творца? Почему молитва требует прославления Творца вначале? А потом просить о своих личных интересах. Да? Прежде всего, что такое прославление Творца? Это значит аннулирование своего «я». Не то, чтобы нужно Творцу, чтобы его прославляли. Но человек, он ощущает себя как личность, но человек, и мы-то знаем, какой человек. Я – это я, и все остальное – это на меня плевать. Да, свое я. Может быть, и Творец тоже где-то есть там, да? Но у человека всегда главное – это он сам. Поэтому идея прославления Творца – это, в принципе, аннулирование своего я. Когда ты ходишь в молитву, должен аннулировать свое «я». Это основная идея. То есть аннулировать все интересы. Как мы сказали, забыть про все перед молитвой. Всякие дела, заботы, интересы и так далее. Почему? Потому что, как мы сказали, это идея молитвы. Идея молитвы – это присоединить, как мы сказали, да, это во имя духовности, должно быть во имя Творца. Поэтому, прежде всего, должен аннулировать самого себя. Это первое то, что он должен был сделать. И это то, что он говорит ему. Да, значит, Кевраам, Кейцха, Кашем, то есть ты единственный, кто есть, больше нет никого. Я здесь не играю роли совсем. Да, ты мне сказал, что ты мне сказал, Шулер, Цханатхова, Тивоймах, ты мне сказал, вернись, я сделаю тебе добро. То есть это не, я, меня здесь нет во всем этом, во всех этих претензиях и так далее, да? Значит, это понятно, что я как бы отсутствую. Ты сказал, в принципе, что я хочу, что я прошу от тебя сейчас в молитве, что я буду просить от тебя? Чтобы выполнилось то, что ты хотел. То, что ты просил. Что ты просил? Чтобы я вернулся в землю свою. Зачем? Мне это нужно идти в землю твою. Ты хотел от меня, потому что то, что я возвращаюсь в землю, это служение тебе. Зачем я возвращаюсь в землю свою? что мне это виноградники там сажать и так далее, что мне было это, да, мне приятно вернуться и ностальгия и так далее. В чем идея? Идея в том, что я возвращаюсь в землю, чтобы служить тебе. Поэтому здесь мы как бы аннулируем личный интерес и вводим интерес Творца прежде всего. Это понятно, да? То есть эта идея молитвы, как раз то, что она говорит, аннулирует полный интерес. Катонти Миколя, Хасадим Миколя, Мета Шарасити говорит, значит, что у меня нет никаких заслуг. Это тоже ясная вещь. Нет никаких заслуг. Что это значит? Если человек говорит, у меня есть заслуги, мы говорим, праведники никогда не полагаются на свои заслуги. Если есть у меня заслуги, ну давай проверим, сколько у тебя заслуг. Что да, что нет, на что полагается, на что нет. Да? Человек не имеет права просить за свои заслуги. Даже когда он просит, даже, во-первых, ему ничего не полагается. Даже когда у него есть заслуги, ему ничего не полагается. Потому что заслуги его ничего не дал Творцу. Заслуги его это то, что он приобрел, а не то, что дал ему Творец возможность получить заслуги, а не то, что Творцу, он сделал никакого одолжения Творцу. Поэтому сказано, что если ты получишь то-то и то-то, сделаешь так-то и так-то, то я тебе дам то-то и то-то, и у тебя есть заслуги, дам тебе награду, дам тебе все это. Мы же объясняли, если это сказано в мире природы нет вообще награды, как мы говорили, схармицва бауляма зелейка, так мы говорили, да, что нет награды в этом мире за митцво. А что написано в Шма Исраэль, что если ты будешь так и так, то я дам тебе, да, унатати матар и так далее, и дам тебе, да, и урожай и так далее, и все это. Это не сама награда, как мы сказали. Этой награды в этом мире нет. В этом мире нет наград вообще. Что это такое? Награда в этом мире, есть единственная награда в этом мире, митцва горерет митцву. За то, что ты выполнил митцву, ты получаешь еще одну митцву. То есть получаешь возможность выполнить еще одну заповедь. И это награда. Почему? Как мы тоже объясняли подробно тогда, что на самом деле награду ту самую духовную невозможно дать в этом мире тоже. Потому что в этом мире награда, ее невозможно вместить. Как мы это говорили, что самая маленькая награда за самую маленькую митцву, если за нее дать все удовольствия мира от начала сотворения мира и до конца его сотворения у всех людей, всего человечества и так далее, все это соединить вместе и дать одному человеку почувствовать, все это наслаждение, удовольствие, оно не равно даже запаху той самой награды, которую человек получает в духовном мире. За маленькую митцву. Поэтому невозможно дать награду в этом мире, ее невозможно вместить в этот мир. Так что это не награда совсем, а что это такое? Награда в смысле награды, то есть это дает тебе возможность еще выполнить митцву. Имеется в виду, дает тебе еще орудие. То, что он даст тебе хлеб, даст тебе урожай, даст тебе вино, даст тебе деньги и так далее. Имеется в виду, что благодаря с ними ты можешь еще дальше выполнять заповеди. И это не сама по себе награда. Это как говорят, что награда на самом деле в духовном мире, а в этом, там Керен Леулям Аба, как это, что само фонд он в следующем мире, а проценты в этом мире. Так эти проценты, это в принципе добавочная возможность выполнять заповеди, эти проценты. А может быть он получит эти награды в следующем мире, в духовном мире. Но мы сказали тоже про это, что на самом деле та самая награда, про которую мы говорили, в духовном мире. В духовном мире как бы аннулируется идея личного интереса. То есть награда там, это тоже человек стал дающим. Мы когда-то разбирали это подробно. То есть награда там не в том, что человек сейчас он такой вот эгоист. Он здесь, значит, решил выполнять заповеди. Почему? Чтобы получить награду в следующем мире. И вот он себя ограничивает разных дел и так далее. И говорит, вот я приду, значит, в это, и как это у мусульман, да, и у меня будет там гарем, или будет там еще что-то. Вот тогда я уж получу, как это сегодня, я сейчас поработаю хорошо, а потом буду отдыхать вечером, у меня будет возможность насладиться жизнью, да. Не так это не работает. Тогда такой человек приходит в следующий мир, в духовный мир, эгоист. То есть он еще больше эгоист, чем обычный, потому что обычный человек эгоист. Он здесь имеет какие-то средства, он их использует, наслаждается. А тот говорит, нет, я не буду здесь наслаждаться, я в духовном мире буду наслаждаться. Там больше удовольствия, поэтому он еще больше эгоист. Приходит следующий мир, никакой награды он там не получит. Почему? Потому что он приходит туда как эгоист. И когда он приходит как эгоист, то это само по себе тяжелое наказание для него. Когда же он там получает награду? Когда здесь он перестает быть эгоистом. Когда он приходит и говорит, я не буду ничего, я не хочу для себя ничего. Я хочу во имя Творца. Я хочу ради Творца, только для Творца, не для себя. Это идея мицвот, во имя Творца. И когда он это делает, он перестает быть эгоистом. В какой-то мере. Становится во имя Творца. Правильно? Это его действие, это его суть, это его дух, это его жизнь. Он приходит в следующий мир, так он не эгоист. А кто он? Дающий. Дающий, то есть у него там появляется возможность давать. Кому давать? Давать Творцу. А что же с тем, с получением? Так он же не эгоист, ему это не нужно. Получается, что даже в духовном мире в награде ничего не получает. Все, что он получает, награда, это возможность как бы быть дающим по отношению к Творцу. Хотя Творцу это не нужно, да, но здесь это. То есть получается так или иначе, как бы это ни было, да, этот человек приходит приходит в следующий мир, значит, это быть дающим. А, да, его заслуги, он придет в следующий мир, скажет, у меня заслуги, дайте мне. В следующем мире у него не будет, дай мне за мои заслуги. В следующем мире заслуги это имеет, награда, которую он получит, то, что он будет давать, а не то, что ему будут давать. Это, в принципе, его заслуга. Там нет идеи получить, то есть, да, там нет недостатка получения, то есть, никто не хочет получать ничего, там хотят давать. И тот, кто хочет получать там, он находится в геноме, не находится, да, понятно, да? А тот, кто хочет давать, и тогда он придет, скажет, я хочу давать. За что? Потому что у меня есть заслуги. Заслуги? Так это заслуги, что даешь. Да? То есть он не может требовать заслуг. Человек не может требовать за свои заслуги ничего. В этом мире, в следующем мире. Нигде. Поэтому здесь он говорит, нет заслуг. Заслуги это говорит Творец, что если та-та-та-та так далее будет, то тогда я тебе дам то-то и то-то. Это как бы расчет идет определенный, да? Что тогда тебе полагается и так далее. Но здесь он не просит заслуг. Почему? Потому что если он просит за заслуги, это появляется, это идея эгоизма сама по себе. Смотри, я заслужил. Это человек, который приходит, у него есть много заслуг, он просит за заслуги. Это тот эгоист, про которого мы говорили, который согласен в этом мире терпеть, чтобы получить наслаждение в следующем мире. Так теперь он говорит, хорошо, так у меня же есть заслуги, так давай, значит, разберемся. Так, значит, ничего не получает. Почему? Что он эгоист, у него это геном и так далее. Да? Обратно.
На это хорошо ложится объяснение, о чем отличается геном от...
Ну, понятно, геном от Ганетина, это одно и то же место. Просто для одного это Ганетин, а для другого геном.
Люди с длинными вилками сидят.
Ну да, это в разных аллегориях эту идею объясняют. Ну да, но это идея как бы, да? Теперь, поэтому то, что он говорит, значит, что у меня нет заслуг, это идея аннулирования своего эгоизма, то есть идея аннулирования самого себя. И даже если у меня есть заслуги, я не обращаюсь за заслуг. Потому что эти заслуги, я не вижу в них заслуги перед Творцом. И я это выполнял то, что должен был делать. Причем здесь заслуги. Поэтому мне ничего за это не полагается. Нет такой вещи, что мне полагается. Когда я прихожу с претензией, знаю, что у меня заслуги или не заслуги, или еще что-то, и мне полагается что-то от Творца, я эгоист. Значит, в тот момент ясно, что у меня нет заслуг, потому что я эгоист. Понятно, да? Поэтому он не может обращаться с позиции заслуг. А в чем идея его, почему, что он здесь говорит? Нет у меня заслуг. Это та же идея аннулирования самого себя. То есть нет у меня эгоизма, я отсутствую каких-то. Да, для того же, да, я отсутствую. Почему? Потому что он сейчас приступает к молитве. А в молитве мы сказали, что человек должен вначале сделать, аннулировать свой эгоизм, интерес. Потому что не должно быть личных интересов вообще. Не должно быть личных интересов. То дальше что он? Дальше начинается молитва, просьба. Оцелени лами адахими адаса, спаси меня от брата моего и так далее. Как на это смотреть? Это же чистое это, да, он просит для себя какую-то помощь, значит, эгоизм, нет, или нет, как смотреть на эту вещь? объясняет он, яре анохио то, потому что я боюсь от него, и него. То, во-первых, мы уже объяснили, что значит он боится его, ну и почему он должен бояться его, да, яре анохио то, может быть, наоборот, но это сама по себе идея веры Творца, что я боюсь него, то, что я полагаюсь только на Творца, а не на свои силы. Пен яво вейкани эмбалин, что если он придет и ударит меня, эм альбаним, мать с сыновьями. В чем здесь идея? Что имя, почему именно это он выбрал здесь? Эм альбаним, почему на эм балин? Мать с сыновьями. В чем идея мать с сыновьями? Где мы встречаем это еще? Да? Шило хакен. Шило хакен, правильно? Это, да? Не, и... Ну, не выражение, а вот эта идея. Два раза. Это, в принципе, Раши здесь приводит, нет? Не Раши. Эмальбани, кто это приводит, не помню, да? Да, что, по-моему, Рабейну Бахая. В любом случае, в чем здесь идея? Эмальбани, почему? Это две вещи, есть две митцы, которые... А, Мидраш, это Мидраш Раба приводит. А две митцы, которые есть, да, две митцы, которые человек должен, выполнить, да, еврей, ну, есть так две митцы, которые выполняют. Во-первых, нельзя убивать... Отовое дно, значит, мать и ее этого, да, и его теленка нельзя убивать в один день. Мицва, да? А другая мицва, шелехен, да, шелухакен, что ты когда нашел эту, значит, птицу с детьми, так не, да, отправь мать и возьми детей. То есть не вместе, не убивай вместе. Это мицва. Очень интересная, странная, в общем-то, мицва, да? Странная мицва. Ну, там, я знаю, Сефер а-Хинух дает объяснение, чтобы пробудить ощущение милосердия в сердце человека, да, ну, как бы с точки зрения таамим. Куц мицвы, не сама мицва, куц мицвы, да? Сефер а-Хинух, насколько я помню, это... Это тоже, в принципе, тоже связано, похоже, ну, с точки зрения этого, да, как бы, таамим, то есть вкуса мицвот, так это тоже относится к этому. Каждая мицва имеет свой корень особый и так далее, но вот как бы по-простому объяснение это. То есть идея, что вот мать с сыном, вместе нет, одного, ладно, так можно, нужно, когда, да, а тут вместе, то есть вместе это как бы особая жестокость такая, да. Приходит он, говорит, здесь он меня убьет так же, мать вместе с сыновьями. В чем здесь идея? То есть, а как бы, ну, по-простому мы учим вот эту вот, как бы, жестокость. Мой учитель здесь объясняет такую вещь, что на самом деле, в Икене Эмальбаним, что он здесь говорит? Ты нас обучаешь в Торе, что мы не должны убивать мать и сына в один день, одновременно взять это, спасать этих. Это написано в твоей Торе, правильно? Это написано в твоей Торе. Если придет сейчас Исав и убьет нас, мать с сыновьями, значит не останется еврейского народа. То кто же будет выполнять эту митцву? Ты приходишь нам, чтобы мы как бы смилостились над животными, скажем так, да, в каком-то смысле, и вели себя так, а теперь, значит, он придет, и это, да, это как бы некоторые, в смысле, претензия. То есть, что он здесь говорит? Он говорит, кто же будет выполнять мицвот? Некому будет выполнять мицвот. Некому будет учить Тору. Некому будет учить ту самую Тору, которую ты говоришь. То есть, на самом деле, он приходит и говорит, спаси меня, почему? То есть, чтобы было учение Торы в мире. А мир был создан для того, чтобы был еврейский народ, он учил Тору. Сейчас приходит Исав и хочет нас уничтожить. Получается, что будет нарушение этого. Так это то, что я прошу. Что он просит? Он просит от Творца. Ради чего эта молитва? Ради себя или ради Творца? Это молитва ради Творца. То есть это то, что мы видим прямо в пасуке. То есть что это значит? Чтобы не было этого, чтобы было служение Творцу. То есть я сейчас боюсь, что не будет возможности служения Творцу. Придет Исава, он аннулирует это дело. И тем самым нарушится все мироздание. И не будет жизни и света во всех духовных мирах. И будет все разрушение, потому что не будет еврейского народа. И это я молюсь. Казалось бы, это забота человека, это работа Творца. Пусть он об этом беспокоится. Причем здесь Яков. Яков может сказать простую вещь. Знаешь что? Мы же евреи. Правильно? Мы Тору учим. Должны учить Тору. Если мы должны учить Тору, то а кому мы учим Тору? Для Творца же мы учим Тору, правильно? Мы же во имя Творца учим Тору, да? Так кому это нужно, это учение Тору? Кому? Творцу! Так он же побеспокоится, чтобы нас Исав спас. Че я пойду к нему молиться и просить его, чтобы он спас этот Исав? Это его работа, его задача, его забота. Мы же для него Тору учим. Не так приходит Яков. А как приходит? Он приходит и просит, чтобы он спас нас, чтобы было служение Творцу. То есть, он не, да, если меня интересует мой личный интерес, даже вот в таком смысле, я прихожу, говорю, а мне не о чем беспокоиться, Творец должен сам беспокоиться об этом, а я вообще не должен об этом беспокоиться. С другой стороны, приходит он и молится, и просит, я прошу, что значит прошу? Я прошу о личных интересах, о себе, о том, о чем я еще понимаю. Тут я прошу Творца, чтобы тебе, Творцу, было хорошо. Ну, в каком-то смысле. Ты же, Творец, приказал мицвот, ты приказал учить Тору. Ты хочешь, чтобы мы учили Тору, так я прошу тебя, чтобы мы могли тебе учить Тору. Это идея молитвы во имя Творца. Потому что именно тогда учение Тора на во имя Творца, и тогда есть тот самый смысл. А когда человек говорит, нет, мне какое дело, это его личное дело. То есть, тогда это проявление эгоизма. И тогда это учение Торы не является учением Торы во имя Творца. Тогда нет смысла, что защищать Иакова от Исава.
Есть три подхода. Один это, пусть Всевышний решает сам, это его проблемы, так я не смогу потом исполнить заповедь. Второй подход это просить Всевышнего, чтобы он спас. А третий подход более
высокий. Ради него. Более того, что вот эта вот молитва про, да, ради Творца, она та, которая и создает мир, и держит мир. Это та работа, для которой человек пришел. Он, в принципе, сейчас занимается выполнением мицвы. У него нет проблемы. Ты ж, не будет еврейского народа, так не будет. Я здесь при чем? Есть Творец. Он создал мир, создал еврейский народ. Он должен беспокоиться, как там дела уладить с Исавом и со всем. Я здесь при чем? Но я пришел в этот мир и оказался в такой ситуации. Эта ситуация сама по себе была дана мне для того, чтобы я выполнил ту самую роль, для которой я пришел. В чем моя роль? Помолиться спасению еврейского народа, то есть ради Творца, чтобы это... Да. Если я не буду молиться, значит я не выполняю свою роль, так не нужно, так действительно сам меня уничтожит. Да? Это идея молитвы, это вот этот принцип, он очень важный. Мы всегда это видим, поэтому евреи, когда были вот эти вот претензии к евреям, почему во время вот разных погромов и так далее, во время всех этих, когда там эти фашисты, да, убивали евреев и так далее, они шли в синагоги молиться. Это претензия, одна из претензий, вот эти вот всякие там, я знаю, эти, не будем их это, да? Приходят и говорят, да, пошли, должны были идти защищать себя. Что значит защищать себя? Он все равно ничего не мог защитить, правильно? Ничего не мог. А, просто проявить свое геройство? Что значит проявить свое геройство? Вот какой я молодец. Это проявление, это проявление эгоизма. Я вот такой, я вот сам по себе, я могу, я за это и так далее. Я злой. Я не терплю, я пойду сделаю все, что угодно, и так далее, и так далее. Это все проявление личных слабостей человека. Это яцер ара, это да. А что должен был еврей делать в данный момент? То, что делает Яков, молитва Творцу. Что, о чем они молились там в синагогах? Чтобы спасли их же женщины, детей и все эти. Что это значит? То есть они это и самое говорили, кто будет учить Тору. Понятно, да? То есть идея то, что это единственное, что может помочь, потому что это настоящий путь, как мы сказали. То сначала надо стараться убежать, надо стараться сделать, ударить, убежать, спастись. Каким-то образом, то что делали, старались, кто мог, да? Но когда уже все не осталось, это единственный путь, что это настоящее, самое главное, то, что должно было быть.
Шиват мир, они пошли еще дальше, они поехали.
Пошли, и пока есть возможность, у тебя путь как-то спасаться путем стараний, конечно, нужно это делать, не сомнение, да? Но это не основное, не это то, что приводит к результату, да, это, а это действия, которые, да, что человек не должен, не имеет права полагаться на чудо и так далее. Это все тоже в рамках поведения человека и выполнения его заповедей, да? Но основная вот идея спасения, назовем это так, да, это молитва. Почему? Потому что он как бы здесь, для этого ему было послано. И поэтому, если он ее молится так, как надо, то аннулируется эта необходимость в этом испытании. Вся эта испытание, ситуация была именно для того, чтобы вызвать эту молитву. Поэтому они делали правильно то, что они должны были делать. А кто-то скажет, что это не помогло, помогло, не помогло. Кто сказал, что не помогло? А что с ними произошло после смерти? Что еврейский народ нету, и он есть, остался, он продолжает существовать, он и так далее. А с ними лично что произошло? А кто-то знает, что с ними произошло после смерти? Где они там находятся? Выполнили свою роль? Не выполнили? Они пришли в мир, чтобы выполнить свою роль. И тот, кто выполнил ее, так он выполнил, приходит в следующий мир. А тот, кто не выполнил, так это проблема его в любом случае. И так далее, и так далее. Да, да, этот взгляд на мир вот такой вот ограниченный, когда смотрит только на то, что я вижу перед носом. И вот то, что я вижу, это то, что есть, из этого делаю выводы, это проблема большая. Но, да, это, в принципе, ошибка определенная. Но вот что это то, что мы говорим, да? Понятна эта идея. Приходит он дальше. Это значит, в отиде оцеление на, как мы сказали, веканием абоним. Вата марта и тебе тиве маху сам ты зареха холиом. А ты мне сказал, я тебе сделаю добро. Вы сам тебе поставлю твое потомство как песок земли. Как песок земли. Как это, да. То есть обратно тоже та же идея. Ты сказал, то есть это же, да, желание Творца, правильно? Это желание Творца, тоже обратно та же самая идея. Ты сказал, что это так, что ты сделаешь добро мне. Не потому, что мне нужно добро, а потому, что это твоя цель в этом мироздании, сделать мне добро, чтобы я мог, чтобы выполнил заповедь, чтобы мог делать то-то и то-то. Правильно? Так это идея. То есть это мы должны понять идею в молитве. С одной стороны, он приходит и говорит, что я вот, ты мне обращаешься, ты мне дал то-то и то-то. Ты от меня требуешь, да, ты мне это, да. А с другой стороны, я прошу о том, что ты меня спас меня. Почему? Потому что это же то, что ты должен. Это же то, что ты сам хочешь. Поэтому я тебя прошу. А ты скажи, а если он сам это хочет? Это действительно то, что надо. Так что ж ты к нему просишь, он сам знает. В тот момент, как только я не обращаюсь к нему с молитвой, значит, я не выполняю эту роль. То есть это должно прийти от меня. Я должен прийти к нему и сказать, тебе, я для тебя это хочу. Потому что то, что он создал меня для этой цели, для этой молитвы он создал. Для этой молитвы он создал. Поэтому если я не обращаюсь к молитве, а ему действительно это нужно, но ему нужен не то, что я просто сижу себе чем-то занимаюсь, ему нужен я, когда я молюсь, не когда я не молюсь. Это что нужно. И поэтому это молитва. Ну, тогда, и когда я это в молитве говорю, то тогда это как раз то, что мне надо было сделать. Да, здесь как бы есть эта двойная идея. То Ваянин Шамбала, ну это мы объяснили более-менее молитву, да, все эти предложения. Ваянин Шамбала, Лауба, Иках, Минабаба, Ядо, Минхали, Исавахиви. Значит, он оттуда, он там заснул, я знаю. В принципе... Идея здесь уже где-то это, да. Мы, по идее, можем здесь остановиться и это дальше продолжить в следующий раз. Потому что я вижу, что здесь есть еще разные интересные моменты. И мы, может быть, не успеем.
Давай это подборку изменим.
А?
Сделаем две части.
Сделаем час прошел. Десять. Да так мы тогда здесь остановимся, а потом продолжим в следующий раз. Спасибо.